Глава 18. Когда я сделал последний глоток, еще не было 5. Оставалось больше часа до того времени, когда Вульф должен был спуститься из оранжереи. Это было мне на руку. Я нуждался в срочном медосмотре. Я поднялся к себе на 3-й этаж и разделся. Левое колено пересекало длинная ссадина. На левом бедре назревал здоровенный синяк. С правого локтя был содран целый дюйм кожи. Царапина на щеке тоже смотрелась неплохо, каждый час меняя цвет. Конечно, могло быть и хуже, по крайней мере, никто не порывался меня задавить. Тем не менее, я чувствовал, что куда охотнее померился бы силами с противником другого пола и габаритов. С женщинами я, конечно, такого себе не позволял. Вдобавок, к телесным повреждениям мне был нанесен немалый материальный урон, так как я лишился своего лучшего летнего костюма. На рукаве пиджака красовалась огромная дыра. Я принял душ, смазал раны йодом, сделал перевязку и спустился в кабинет. Судя по содержимому сейфа, к мистеру Джонсу, если я был прав и под вышеупомянутым специалистом действительно подразумевался он, еще не обращались, так как 50 000 по-прежнему лежали тут. Этот вывод основывался на ограниченных данных. Я никогда не видел этого типа, но знал о нем 2 вещи. Во-первых, именно от него Вульф получил компромат на пару коммунистов, который помог засадить их за решетку. Во-вторых, он всегда брал задаток за свои услуги. Значит, либо речь шла о ком-то другом, либо Вульф еще не успел с ним связаться. Телефонного звонка от Вайнбаха я дожидался до самого появления Вульфа, который спустился вниз в 6 часов, но так и не дождался. Когда Вульф вошел в кабинет, уселся за свой письменный стол и спросил: «Ну?» Я все еще не знал, включать ли в свой отчет камень, не получив известий от Вайнбаха. Но поскольку он все равно должен был узнать о Конни, мне пришлось выложить все до конца. Впрочем, я не стал рассказывать, что на мысль о камнях меня навело замечание Маделин, ведь он мог рассердиться, обнаружив, что этой находкой мы обязаны женщине. Вульф сидел, нахмурившись. «Меня несколько удивило, — нахально заявил я, — что вы сами не подумали о камне. Доктор Волмер же сказал что-то шершавое и тяжелое».
«Пуф! Разумеется, я подумал о камне. Но если убийца воспользовался камнем, ему всего-то и надо было, что пройти 10 шагов до моста и зашвырнуть его в воду».
«Он так и сделал, но в воду не попал. К счастью, я оказался дальновиднее. Если бы я не...» Зазвонил телефон. В трубке у моего уха раздался шепелявый голос. Так шепелявил Вайнбах из лаборатории Фишера. Впрочем, он тут же назвал свое имя. Я жестом попросил Вульфа взять трубку, а сам затаил дыхание.
«Я насчет того камня, который вы мне передали», — сказал Вайнбах. «Вам нужен подробный отчет со специальной терминологией?»
«Нет, я просто хочу получить ответ на свой вопрос. Есть ли на камне какие-либо следы, указывающие на то, что его использовали или могли использовать, чтобы ударить человека по голове?»
«Есть».
«Что?» «Честно говоря, я такого не ожидал».
«Есть?» «Да. Следы уже засохли, но они есть. Это 4 пятна крови, еще 5 пятен, которые могут оказаться кровью, а также 1 крошечный кусочек кожи и 2 чуть-чуть побольше. На одном из тех, что побольше, присутствует целый фолликул. Отчет предварительный, поэтому никаких гарантий. Для окончательного подтверждения потребуется 48 часов».
«Дерзайте, коллега! Будь я рядом с вами, я бы вас расцеловал!»
«Простите? Проехали. Я выдвину вас на Нобелевскую премию. Отчет напишите красными чернилами».
Я повесил трубку и повернулся к Вульфу.
«Вот так. Его прикончили. Убийца Конни. Либо она знает, кто это сделал. Ей было известно о камне. Она меня выследила. Вот с кем надо было наладить личные отношения, а потом вывести на чистую воду. Она вам нужна? Уверен, я сумею вытащить ее сюда».
«Господи, не надо!»
Брови Вульфа поползли вверх.
«Должен сказать, Арчи, весьма приемлемо».
«Ну что вы, не напрягайтесь».
«Не буду. И хотя ты потратил время не впустую, все, что тебе удалось, это подтвердить наше предположение. Камень доказывает, что признание мистера Кейна — фальшивка, что мистера Рони убили намеренно и что преступником является один из обитателей дома. Но ничего нового мы не узнали».
«Простите»,
— сухо изрек я, — «что ничем не смог помочь».
«Я вовсе не утверждаю, что ты не помог. Когда мы доведем это дело до суда, если вообще доведем, твои сегодняшние усилия окажутся более чем кстати. Расскажи-ка еще раз, что говорила миссис Эмерсон».
Я сдержанным тоном повторил ее слова. Теперь, оглядываясь назад, я видел, что он прав, но в то же время чертовски гордился своим камнем. Если кто-нибудь из нас недоволен, в доме создается нездоровая атмосфера, поэтому я счел за благо быстренько поквитаться и обо всем забыть. В качестве мести я отказался от обеда, сославшись на то, что недавно подкрепился сэндвичами. Во время трапезы Вульф любил поразглагольствовать, причем на рабочие темы наложен строжайший запрет. Поэтому, оставшись в кабинете разгребать дела, я постепенно воспрянул духом и к тому времени, когда он опять присоединился ко мне, прямо-таки жаждал с ним поговорить. Собственно, у меня появилось несколько соображений по поводу важной роли, какую играют в уголовном расследовании своевременно обнаруженные улики. Соображения эти пришлось отложить до лучших времен, потому что пока Вульф устраивался в кресле, занимая любимую послеобеденную позу, в дверь позвонили, и так как Фриц возился на кухне, открывать пошел я. Это прибыли Сол Пензер и Ори Кеттер. Я проводил их в кабинет. Ори без стеснения сел, скрестил ноги, вытащил трубку и стал набивать ее табаком, в то время как Сол скромно примостился на краешке большого красного кожаного кресла.
«Конечно, я мог позвонить», — начал Сол. «Но это оказалось сложновато. К тому же нам понадобились указания. Кажется, мы что-то нащупали, а может и нет».
«Сын или мать?» — спросил Вульф.
«Сын, вы велели сначала заняться им».
Сол вытащил записную книжку и заглянул в нее.
«У него уйма знакомых. Вам краткий отчет или подробный?»
«Сначала обрисуй в общих чертах».
«Хорошо, сэр».
Сол закрыл записную книжку.
«Примерно половину своего времени он проводит в Нью-Йорке, остальную половину, где только душа пожелает. У него в Нью-Джерси свой самолет. Состоит членом только одного клуба, Гарварда. За последние 3 года дважды задерживался за превышение скорости. Первый раз...»
«Не надо пересказывать всю биографию», — поморщился Вульф. «Только то, что может помочь».
«Да, сэр. Возможно, вас заинтересует вот это. В Бостоне ему принадлежит половина ресторана под названием «Новый Фронтир», который открыл в 46-м году его однокашник. Сперлинг-младший вложил в это предприятие около 40 тысяч, вероятно, отцовских. Но это не...»
«Ночной клуб?»
«Нет, сэр. Первоклассное заведение, специализирующееся на морепродуктах».
«Убыточное?»
«Нет, сэр. Наоборот. Ничего из ряда вон выходящего. Однако процветает и в 48-м принесло порядочную прибыль».
«Навряд ли тут может сыскаться повод для шантажа», — хмыкнул Вульф. «Что еще?»
Сол глянул на Ори.
«Расскажи про манхэттенский балет».
«Ладно», — согласился Ори. «Это танцевальная труппа.
сколотили ее 2 года назад. Деньги дали Джимми Сперлинг и еще 2 типа. Я не успел выяснить, какова доля Джимми, но, если надо, могу. Танцуют всякую современную дребедень. В первый сезон они 3 недели выступали в какой-то дыре на 48-й улице, а потом свалили из города, чтобы попытать счастье в провинции, но тоже без особого успеха. А последний сезон открыли в ноябре в театре «Хэральд» и продержались на сцене до конца апреля. Никто не сомневается, что все 3 спонсора отбили свои деньги и даже получили прибыль. Но это еще надо проверить. В любом случае, они не прогадали.
А вот это уже что-то новенькое. Одно дело, когда угрожают сообщить богатому папаше, что его сынок прогорел, но чтобы шантажировали парня, сколотившего состояние, такого на моей памяти еще не было. Мне следовало слегка подкорректировать свое мнение о Джимми.
«Конечно», — продолжал Ори, — «при слове балет сразу представляешь себе длинноногих красоток. В этой труппе с длинноногими красотками все в порядке, мы проверяли. Джимми интересуется балетом, иначе зачем ему вкладывать в него деньги? Когда он в Нью-Йорке, то ходит на балет по 2 раза в неделю. Кроме того, он лично интересуется тем, хорошо ли красоток кормят. Естественно, я решил, что напал на след, и надо копать дальше. Но пока не успел. Он любит красоток, а они любят его. Но если там и вышла какая-нибудь история, которой ему не хочется придавать огласке, надо подождать. Я до нее еще не добрался. Продолжать поиски?»
«Конечно, продолжай. Почему нет?»
И Вульф обратился к Солу.
«Это все, что у вас есть?»
«Нет. Мы нарыли гораздо больше», — ответил Сол. «Но вам это вряд ли понадобится, за исключением разве что одного момента, о котором я как раз хотел спросить. Прошлой осенью он перечислил $20,000 на счет КПБ».
«Что это?»
«Комитет прогрессивных бизнесменов. Но это только вывеска для отвода глаз. Деньги пошли на президентскую кампанию Генри Уоллеса».
«Вот как?»
Вульф немного приоткрыл глаза, которые до этого были почти закрыты.
«Расскажи-ка поподробнее».
«Поподробнее не смогу. Я выяснил это только днем. Очевидно, считали, что про пожертвование Сперлинга никто не знает, но кое-кому о нем все-таки стало известно. Думаю, что сумею выйти на этих людей, если вы скажете. Вот об этом я и хотел спросить. Мне удалось связаться с одним мебельным фабрикантом, который поначалу был сторонником Уоллеса, но позже с ним порвал. Он утверждает, что отлично знал про вклад Сперлинга. Говорит, что Сперлинг выписал именной чек на 20 тысяч и однажды вечером в четверг отдал его человеку по имени Кал Декот. А на следующее утро явился в контору КПБ и потребовал чек обратно, поскольку хотел вместо чек заплатить наличными. Однако он опоздал, так как чек уже погасили. Здесь всплывает интересная подробность. Этот человек уверяет, что с начала года при странных обстоятельствах мелькнули фотокопии 3 разных чеков, вкладов других лиц. В их числе оказался и чек моего осведомителя на $2000. Но имен 2 других жертвователей он не назвал».
Вульф сдвинул брови.
«То есть он утверждает, что люди, руководившие этой организацией, сделали фотокопии чеков, чтобы использовать их в дальнейшем, при особых обстоятельствах?»
«Нет, сэр. Он считает, что это сделал какой-то клерк. Может, в личных целях, а может, шпионил на республиканцев или демократов. Мой осведомитель говорит, что теперь он политический отшельник. Ненавидит Уоллеса. Но и республиканцев с демократами тоже не жалует. Заявил, что в следующий раз будет голосовать за вегетарианцев. При этом продолжает есть мясо. Я дал ему выговориться. Хотел узнать как можно больше, потому что если с чека Сперлинга-младшего тоже сделали фотокопию».
«Разумеется, приемлемо».
«Мне продолжать в том же духе?
Обязательно. Выведай все, что можешь. Хорошо бы найти клерка, который сделал фотокопии.
Вульф повернулся ко мне.
Арчи, ты знаешь этого юношу Джимми лучше нас. Он дурачок.
Если раньше мне так казалось, твердо ответил я, то теперь уже нет. Конечно, его бостонский ресторан и манхэттенский балет не золотое дно, но все равно я его недооценил. Ставлю 3-1, что мне известно, где снимок чека Джимми. Он заперт в сейфе конторы Мерфи, Кирфот и Рони.
Скорее всего. Что-нибудь еще, Сол?
Теперь я бы не удивился, узнав, что Джимми заработал 1 000 000, играя на скачках или заправляя птицефермой. Но, судя по всему, до этого у него руки пока не дошли. Сол, Сори посидели еще немного, пропустив по стаканчику и обсудив, каким образом можно добраться до вышеупомянутого шпиона, а затем ушли. Проводив их, я вернулся в кабинет. Мои соображения о важности своевременно обнаруженных улик уже потеряли актуальность, и я решил оставить их при себе. Я бы охотно отправился спать, чтобы дать отдых своим синякам и ссадинам, но на часах было всего 8:30. К тому же средний ящик моего стола был под завязку набит распоряжениями и счетами, связанными с починкой крыши. Я выгреб все эти бумажки на стол и стал разбирать. Понемногу стало выясняться, что Вульф, оценивая ущерб, был не так уж далек от истины, а может, даже занизил его, не учтя расходы на замену нескольких редких гибридов, которые пострадали при обстреле, новыми. Увидев, чем я занимаюсь, Вульф предложил помочь. Я перенес счета на его стол. Однако я давно убедился, что совместить управление детективным агентством и разведение орхидей почти невозможно. Два этих занятия вечно норовят переспорить друг друга. Не успели мы даже вникнуть в бумаги, как у входной двери снова раздался звонок. Обычно после 9 вечера, когда Фриц переодевается в старые шлепанцы, обязанности швейцара ложатся на меня, поэтому открывать отправился я. Я включил на крыльце свет, глянул сквозь одностороннюю стеклянную панель, открыл дверь, произнес: «Привет! Заходи!» И Гвен Сперлинг переступила порог. Я закрыл дверь, обернулся к ней. «Пришла повидаться с червяком?» И показал рукой дорогу. «Сюда!»
«Ты словно и не удивлен»,
— вырвалось у нее.
«Профессиональная выучка. Я притворяюсь, чтобы тебя поразить. На самом деле я прямо-таки ошарашен. Проходи же!»
Гвен сдвинулась с места, и я последовал за ней. Она вошла в кабинет, сделала 3 шага, остановилась, и мне пришлось совершить обходной маневр, чтобы не врезаться в нее.
«Добрый вечер, мисс Сперлинг!»
— с выражением произнес Вульф и указал на красное кожаное кресло.
«Это самое лучшее место!»
«Разве я позвонила перед тем, как прийти?»
— спросила она.
«Вроде бы нет. Она звонила, Арчи?»
«Нет, сэр. Просто она удивляется, что мы не удивлены».
«Понятно. Вы не присядете?»
На какую-то секунду мне показалось, что Гвен сейчас развернется и выбежит из кабинета, как тогда в отцовской библиотеке. Но если у нее и возникло такое желание, она тотчас же его подавила. Гостья перевела взгляд с Вульфа на меня, скользнула глазами по моей расцарапанной щеке, но не удосужилась поинтересоваться, кто это сделал. Затем бросила свою меховую горжетку на желтое кресло, сама подошла к красному, села и сказала:
«Я пришла потому, что не могла заставить себя остаться дома. Мне надо кое в чем признаться».
«О, Господи!» — подумал я. «Надеюсь, она пока не подписывала никаких заявлений». Вид у нее был растерянный, но не страдальческий. При этом освещение и веснушки были почти не видны.
«Признание — вещь полезная», — заметил Вульф. «Однако лучше признаваться тому, кому надо. Я действительно тот самый человек».
«Вы так расшаркиваетесь только потому, что я назвала вас червяком».
«Странный повод для расшаркиваний. В любом случае, я не расшаркиваюсь, просто пытаюсь помочь вам начать».
«Не нужно».
Гвен крепко стиснула руки.
«Я уже решилась. Самоуверенная, пронырливая, ничтожная дура».
«Многовато прилагательных», — сухо произнес Вульф. «Меня вы называете ничтожным, склизким, жалким червяком, себя самоуверенной, пронырливой, ничтожной дурой. Скажите просто «дура». Так почему вы дура?»
«Потому. Из-за Луиса Рони. Я прекрасно понимала, что нисколько не влюблена. Хотела немного проучить отца. Не затащи я его к нам, он не стал бы флиртовать с Кони Эмерсон, чтобы меня поддеть. Кони не стала бы с ним заигрывать, и он бы не погиб. Даже если все, что вы насчет него говорили, правда, он погиб по моей вине. Что же мне делать?»
«Боюсь», — хмыкнул Вульф, — «я что-то не совсем вас понимаю. Почему вы вдруг оказались виноваты в том, что мистер Кейн поехал на почту, а по дороге случайно сбил мистера Рони?»
Она пристально посмотрела на него.
«Вы же знаете, что это неправда».
«Да, но вы-то не знаете или знаете?»
«Конечно, знаю».
Она разжала стиснутые руки.
«Может, я и дура, раз уж так сказала, но я давно знакома с Уэбстером и понимаю, что он не мог такого натворить».
«От случайности никто не застрахован».
«Понятное дело. Но я не об этом. Если бы он действительно сбил Луиса и увидел, что тот мертв, то сразу вернулся бы в дом, чтобы немедленно вызвать скорую и полицию. Вы ведь его видели. Неужели вы не поняли, что он за человек?»
Это было что-то новенькое. Сперлинг пытается убедить Вульфа, что признание Кейна липовое.
«Да», — спокойно ответил Вульф, — «думаю, я понял, что он за человек. А ваш отец знает, что вы здесь?»
«Нет. Я не хочу с ним ссориться».
«Но этого вряд ли удастся избежать, когда он узнает. Что заставило вас сюда приехать?»
«Я собиралась еще вчера, но не решилась. Я трусиха».
«Значит, дура и трусиха».
Вульф покачал головой.
«Не стоит так казниться. А что же сегодня?»
«Я кое-что услышала. Ведь я, ко всему прочему, люблю подслушивать. Ребенком я часто подслушивала у дверей, но полагала, что давно избавилась от этой привычки. А сегодня мимоходом услышала, как Конни кое-что говорит Полу, притаилась за дверью и дослушала до конца».
«Что она сказала?»
По лицу Гвен пробежала судорога. Я решил, что она сейчас разрыдается. Так оно и случилось? Это никуда не годилось, потому что Вульф при виде женских слез терял голову.
«Ты для этого сюда явилась!»
— прорычал я. Она взяла себя в руки и спросила у Вульфа.
«Я обязана вам все рассказать?»
«Нет!»
— отрывисто ответил он. Естественно, это помогло. Она продолжила свой рассказ. Вид у нее был такой, будто она предпочла бы съесть мыло, однако сомнения остались позади.
«Они были в своей комнате, а я проходила мимо. Только подслушала я не случайно. Я специально остановилась и стала слушать. Не знаю, кто кого ударил. У них не поймешь, пока не увидишь своими глазами. Но говорила она. Сказала, что видела, как Гудвин...»
Гвен посмотрела на меня.
«Это был ты».
«Моя фамилия Гудвин», — согласился я.
«Она сказала, что увидела, как Гудвин нашел у ручья камень. и попыталась зашвырнуть его в воду, но Годвин ее оттолкнул. Потом добавила, что Годвин забрал камень с собой, чтобы отдать Нира Вульфу, и поинтересовалась у Пола, что он собирается предпринять, а он ответил: «Ничего». Тогда сказала она, ей наплевать, что станет с ним, но она не позволит уничтожить свою репутацию, и тут он ее ударил. А может, наоборот, она его. Потом мне показалось, что кто-то из них подошел к двери, и я улизнула.
«Когда это произошло?» — пробурчал Вульф.
«Незадолго до обеда. Папа только что вернулся домой, и я собиралась рассказать ему об этом, но передумала. Я понимала, что это он заставил Уэбстера подписать признание. Папа такой упрямец, я наперед знала, что он скажет. Но я оставить все как есть тоже не могла. Луис погиб по моей вине, а после того, что вы о нем сообщили, дело было уже не в нем, а во мне. Наверное, это звучит очень эгоистично, но отныне я решила быть абсолютно честной, всегда и со всеми. Мне надоело лицемерить. Вспомните, как я вела себя в день вашего приезда. Мне надо было позвонить Луису и сразу сказать, что я не хочу его больше видеть. Это было бы честно и соответствовало моим желаниям. Но нет. Вместо этого я вызвала его по телефону сюда, чтобы все рассказать при личной встрече. И к чему это привело? Признаюсь откровенно, я надеялась, что кто-нибудь подслушает нас по параллельному аппарату, и все узнают, какая я замечательная и благородная. Я знала, что этим грешит Конни, а может, и кто-то еще. В общем, так и случилось. Нас подслушали. Вы знаете, что из этого вышло? Можно сказать, я сама и послала его на смерть.
Она умолкла, чтобы перевести дух. Вульф заметил:
«Пожалуй, мисс Сперлинг, вы слишком много на себя берете».
«Мне не до шуток».
Она еще не закончила свою речь.
«Я не могла признаться ни отцу, ни матери, ни даже сестре, потому что просто не могла, и все. Однако, собравшись отныне и навсегда стать честной, я не могла умолчать о худшем поступке в своей жизни. Тщательно все обдумав, я решила, что вы единственный человек, который способен понять, что я имею в виду. В тот день, когда мы познакомились, вы сразу поняли, что я вас боюсь, и не приминули сказать об этом вслух. Думаю, вы первый, кто сумел заглянуть мне в душу».
Я с трудом удержался, чтобы не фыркнуть. Симпатичная, веснушчатая девчонка, которая в моем присутствии заявила, будто Вульф заглянул ей в душу, это переходило всякие границы. Если и было на свете что-то, в чем совсем не разбирался он, зато разбирался я, так это молоденькие девушки.
«И вот», — продолжала Гвен, — «я приехала к вам и все рассказала. Я понимаю, что вы ничем не сумеете помочь, потому что папа заставил Уэбстера подписаться под признанием, а значит, дело закрыто. Однако я смутно ощущала потребность с кем-нибудь поделиться. А после того, как подслушала разговор Пола и Конни, поняла, что просто обязана это сделать. Но вы должны понять, я совершенно честна перед вами. Знаете, если бы это случилось год или даже неделю назад, я притворилась бы, будто пришла только потому, что мой долг — помочь вам установить истинную причину смерти Луиса. Но если он, как вы нас уверяли, действительно был негодяем, о каком долге может идти речь? Просто если я действительно хочу стать безукоризненно честным человеком, надо начинать сейчас или никогда. Я больше не хочу никого бояться, даже вас».
«Вы слишком многого от себя ожидаете», — покачал головой Вульф. «Я в два с лишним раза старше вас, и самоуважение у меня побольше, но даже я кое-кого боюсь. Не перестарайтесь. Честность состоит из множества слоев. Не стоит непременно стремиться к самому глубокому. Что еще говорили мистер и миссис Эмерсон?»
«Только то, о чем я уже рассказала».
«Больше ничего содержательного?»
«Я передала вам все, что слышала. Я не...»
Она запнулась и сдвинула брови.
«Неужели я не упомянула, что он назвал ее идиоткой?»
«Нет».
«Да, назвал идиоткой. Когда она заговорила о своей репутации, сказал: «Ты идиотка, чего уж там, сказала бы Годвину прямо, будто это ты его убила. Или что знаешь, что я убил». Тогда она ударила его или он ее.
«А потом?»
«Не знаю. Я убежала».
«К тому моменту вы уже заподозрили мистера Эмерсона в убийстве мистера Рони?»
«Но я...» Гвен была шокирована. «Я вовсе его не подозреваю. С чего вы взяли?»
«Еще как подозреваете. Просто не осмеливаетесь себе признаться. Честность — это прекрасно, мисс Сперлинг, но существует еще и здравый смысл. Если я, по вашим же словам, действительно вас понимаю, вы думаете, что мистер Эмерсон убил мистера Рони за то, что тот флиртовал с миссис Эмерсон? Я в это не верю. Мне приходилось слышать мистера Эмерсона по радио. Я встречался с ним у вас дома. С моей точки зрения, на бурный, необузданный, стихийный всплеск он не способен. Вы сказали, что в деле Рони я ничем не сумею помочь. А я убежден, что сумею и намерен попытаться. Но если только я поймаю себя на том, что всерьез обдумываю версию об убийстве на почве ревности, то сразу брошу это дело».
«Но если...»
Гвен хмуро уставилась на него.
«Если не ревность, то что же?»
«Не знаю. Пока не знаю».
Вульф уперся руками в край стола, отодвинул кресло и встал.
«Домой-то вы собираетесь?»
«Да, но...»
«Тогда вам лучше поторопиться. Уже поздно. Ваше новоявленное пристрастие к честности весьма похвально, однако умеренность прежде всего. Будет честно, если вы признаетесь отцу, что побывали у меня. Вот вернетесь домой и все ему расскажете. Но если вы так поступите, он решит, что вы помогли мне опровергнуть заявление мистера Кейна. А это неправда. Значит, честнее всего будет солгать, то есть сказать ему, что вы ездили к другу».
«А я так и сделала», — объявила Гвен. «Ведь вы на самом деле друг. Я хочу еще немного с вами поговорить».
«Не сегодня», — решительно возразил Вульф. «Я жду посетителя. Увидимся как-нибудь в другой раз».
И торопливо добавил:
«Предварительно договорившись, конечно».
Бедняжке не хотелось уходить, но что она могла поделать? Я подал ей горжетку, она послушно поднялась, но, желая потянуть время, стала задавать разные вопросы, однако односложные ответы, в конце концов, вынудили ее уйти. После ее ухода я тут же высказал Вульфу все, что о нем думаю.
«Счастье само идет к вам в руки!» — с жаром восклицал я. «Может, она и не мисс Америка 49-го года, но далеко не уродина, к тому же богатая наследница и без ума от вас. Забросите работу, начнете жить свое удовольствие, а вечерами будете втюхивать ей, как хорошо вы ее понимаете, ведь ей, судя по всему, ничего другого и не надо. Наконец-то и вы попались на крючок. Самое время...» Я протянул ему руку. «Сердечно поздравляю!»
«Заткнись!»
Он посмотрел на часы. «Еще минутку. Правильно вы ей наплели, что ждете посетителя. Самая подходящая тактика — распалите ее своей недоступностью».
«Ступай в постель! Я действительно жду посетителя!»
Я пристально посмотрел на него. «Снова женщину?»
«На этот раз мужчину. Я сам ему открою. Убери со стола этот хлам и отправляйся спать. Сейчас же!»
Подобное случалось не чаще двух раз за 5 лет. Бывало, меня выставляли из комнаты, зачастую приказывали положить трубку, если я слушал по параллельному аппарату, когда речь шла о высоких материях, недоступных моему пониманию, но практически никогда не отсылали наверх, чтобы я даже одним глазком не мог взглянуть на посетителя. «Мистер Джонс?» — полюбопытствовал я.
«Сейчас же убери этот хлам!»
Я сложил бумаги, разбросанные по его столу, и снова затолкал их в свой ящик, а потом заметил. «Мне это не по душе, вы же знаете. Одна из моих обязанностей — защищать вашу жизнь». Я подошел к сейфу. «Что если, спустившись утром в кабинет, я найду вас бездыханным?»
«Однажды так и случится, но не теперь. Не запирай сейф.
Здесь 50 тысяч.
Знаю. Не запирай».
«Ладно, как хотите. Пистолеты лежат во втором ящике моего стола, только они не заряжены». Я пожелал ему спокойной ночи и вышел.